Ирина Матлак. Сумеречье. Ундина особых кровей. Встреча принцессы Линарии разительно отличалась от того приема, какой устраивали принцессе Калисте. Не было восторженной толпы и фейерверков, громких криков и грандиозного шоу. На набережной виднелись всего пара-тройка зевак да несколько отрядов вооруженных до зубов стражей. После недавнего восстания нежити люди и даже нелюди предпочитали проводить вечера дома, а если по необходимости и появлялись на улице, то набережную обходили стороной. Призрачный мост появился в то же время, что и всегда, озарив своим сиянием темные воды Сумеречного моря. Взмыла вверх россыпь серебристо-голубых искорок, в синей дымке проступили очертания изящных, точно высеченных изо льда перил, и до нашего корабля, носящего гордое название «Летящий», донеслось легкое дуновение морозного ветра. Привычным жестом поправив красный шарф, я выдохнула облако белого пара, зябко повела плечами и посмотрела на адмирала. Эртон Рэй возглавлял несколько объединенных отрядов, выседая на черном морском волке. Прекрасно пугающее зрелище не вызывало такого восторга, как раньше. Я уже привыкла к своей принадлежности к морскому флоту, хотя один только взгляд адмирала до сих пор заставлял меня цепенеть. К счастью, в этот момент прозрачно-голубые глаза были обращены к появившейся на мосту фигурке. Принцессу Линарию, в отличие от ее сестер, я видела впервые. Черты ее лица казались несколько смазанными, но была различима миловидность, даже некоторая детскость. Белоснежные волосы до плеч украшал серебряный ободок с прозрачными драгоценными камнями. Белая шубка отличалась простым покроем. Из-под длинного платья выглядывали кончики темных сапожек без каблуков. Линария шла не одна. Конечно, она не могла похвастаться такой огромной свитой, какую имела ее младшая сестра, но все же на мосту я насчитала 10 сопровождающих. Почти все они были людьми. Среди свиты выделялись только двое зимних эльфов и старик, явно являющийся сильфом. Наравне со стариком шел закутанный в черный плащ мужчина, чью расовую принадлежность я так и не определила. Куда больше немногочисленной свиты меня привлекла тележка, которую катили зимние эльфы. На ней возвышался большой аквариум, украшенный серебряной ковкой и драгоценными минералами. В аквариуме непринужденно плавал белоснежный морской котик. Точнее, кошка. А еще точнее, не просто кошка, а леди Сапфира Раалира, законодательница кошачьей моды, модель и известная на все королевство кошачья личность. В отличие от хозяйки, которую простой народ считал несколько странной, леди Сапфиру обожали абсолютно все. Сейчас она вальяжно перебирала в кристально чистой воде лапами, чуть подрагивала пушистым хвостом и с линцой поглядывала на отсек с мелкими рыбешками, уготованными ей в качестве корма. Сама же принцесса выглядела несколько отстраненной. Она осматривалась по сторонам, но казалось, ее большие глаза лишены каких бы то ни было чувств. Зато прекрасно чувствовалась исходящая от нее магия, легкая, воздушная, как сами сильфы, которые, согласно легендам, являются прямыми потомками обитателей Поднебесья. Когда Линария сошла с призрачного моста, к ней подвели оседланного белого пегаса, красотой ничуть не уступающего черным сородичам. Сами по себе черные считаются куда более редкими, но в наших, извечно сумеречных краях, редко можно увидеть именно белых. Солнце они любят и тепло, а у нас ни того, ни другого.
«Красиво!»
— невольно восхитилась я, когда принцесса, сидя верхом, взмыла в воздух. Сопровождающие предпочли лететь в каретах, запряженных грифонами, и лишь старый сильф составил компанию ее высочеству, оседлав еще одного белого пегаса. Видимо, все сильфы предпочитают белых. Вместе с восхищением я испытывала и смутное беспокойство, с недавних пор прочно обосновавшееся в душе. После того, как из гоблинского банка были украдены два осколка кристалла душ, патрули на море усилились. Пираты преследовались еще активнее, хотя напасть на след Каэра Флинта, который и совершил кражу, по-прежнему не удавалось. Помимо этого, поиски еще одного осколка велись среди дроу. Но нынешнее местонахождение их жрицы оставалось тайной, да и сам темный народ прятался по катакомбам и не казал на поверхность носу. Даже объединив усилия со следственным отделом, адмирал не мог его отыскать. Адмирал. И все-таки до чего сложно поверить, что он взял меня под свою личную защиту? Тысячная мысль по этому поводу заставила невольно прикусить губу и снова нервно поправить шарф.
«Ты в порядке?»
— спросила стоящая рядом Крил.
«У тебя сейчас такой странный вид?»
Я так активно закивала головой, что она удивилась еще больше и уже собралась что-то спросить, но тут к кораблю подбежали морские волки, и на палубу взошли ловцы нашего отряда во главе с капитаном Вакханом. Вечер сегодня был свободный, и большинство наших захотели провести его в городе. В отличие от обычных горожан, возможного нашествия нежити ловцы не опасались и чувствовали себя почти королями, свободно разгуливая по полупустым улицам. Тем не менее, я предпочла вернуться в корпус и в своем желании оказалась одинока. Даже Крилл захотела немного развеяться. Так что в уже ставшие родными стены я шла в гордом одиночестве. Сердце грело мысль о том, что уже завтра я получу причитающееся жалование, которое нежданно-негаданно подняли на целых 2 сребреника. Позавчера был подписан указ, согласно которому все ловцы, кадеты и даже стражи получали надбавку за то, что сумели справиться с восставшим дном и защитили простой люд. И пусть основная заслуга принадлежала адмиралу Рэю, я все равно чувствовала определенную гордость как за себя, так и за всех ребят. Правда ведь молодцы. А лишняя копеечка мне сейчас была ох, как нужна. У кадетов начинался новый этап обучения, и мы должны были обзавестись личными шаромагами, дабы лучше контролировать и изучать свою магию. Эта проблема доставляла мне головную боль не только из-за того, что придется потратить кругленькую сумму, но и потому, что скрыть свою принадлежность к особому роду Ундин в таком случае будет сложнее.